Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об Александре Сергеевиче Пушкине, о его творчестве и о так называемом «малом жанре» Пушкина, прозе, истории и эпистолярном жанре. Слушайте продолжение.
Причем, вы знаете, ведь Пушкин к образу Петра Первого обращался и в поэзии.
Да.
Поэма «Полтава», кстати, где есть фантастическая характеристика. Его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен.
Да.
Есть «Медный всадник», который начинается гимном Петру, а заканчивается проклятием Петру. Добро, строитель чудотворный, ужо тебе. Вот. И вот, то есть Пушкин очень аналитично оценивал. И вот в истории Петра эта аналитичность достигает своего апогея. Вот я всегда говорю, потому что если мы хотим понять вот этот кричаще разорванный образ, у нас нет второго персонажа такого в русской истории, столь кричаще раздираемого. Ну, есть еще один персонаж, но, конечно, гораздо меньший по масштабу и немножко гротескный, тоже столь раздираемый, это Хрущев. Понимаете? Кстати, гротескность здесь не в масштабе личности, личность крупная, а в манере поведения. Mm-hmm. Понимаете, Хрущев просто очень, так сказать, гротескно себя вел в повседневной. Вот, но вот это его посмертный памятник Эрнста Неизвестного, пол лица белое, пол лица черное, это гениальный образ. Вот, но к Петру это тоже относится в тысячекратно большей степени. И вот Пушкин, я еще раз говорю, если вы хотите по-настоящему вникнуть в феномен Петровский, а это феномен,
да,
который, кстати, до сих пор намекается, потому что мы, покойник Виктор Степанович Черномырдин был прав, когда говорил, что мы вне зависимости от отношения к Петру, мы постоянно живем в мире того, что он ввел. Понимаете? То есть наш мир, фактически мир, в котором мы сегодня живем в России, это мир, который, в общем, так сказать, грубым помолом вот так вот испек Петр Первый. Понимаете? И в положительных, и в отрицательных. И,
да.
Вот. Так вот, идеально это Пушкиным описано. Идеально. Я просто всем рекомендую, даже не с ретроспективной точки зрения, а может быть для того, чтобы разобраться в нас сегодняшних, прочитать эту достаточно объемную, да, и во всяком случае, как всегда, у Пушкина небезразмерную работу. Ну и за кадром остается множество маленьких исторических работ. Вот, например, я упоминал эссе «Камчатские дела». Вы знаете, почему надо эти работы читать? Дело в том, что наше историческое сознание засорено огромного рода, это я, знаете, это мой конек, я на него постоянно сажусь, засорено огромного количества мифов.
Mm-hmm.
Кстати, не подумайте, что это чисто русские реалии. Это вещь, свойственное человеческому сознанию в принципе, и поэтому я вам совершенно ответственно могу сказать, что историки, философы и писатели всего мира постоянно ведут эту борьбу. Знаете, академик Сахаров у нас сказал, говорит, один из врагов, с которым я борюсь, это убаюкивающие националистические мифы, комфортные для обывателя. Mm-hmm. Вот эта формулировка гениальная. А мне сразу вспоминается такая знаменитая короткая эссе блестящего американского писателя Роберта Пена Уоррена «Наследие гражданской войны». Угу. Он со своей американской гвардией, что калечащее наследие той войны. Не в том смысле, что люди просто там убивали друг друга, а то, что прошло 100 лет, и север и юг по-прежнему кормятся мифами, как он сказал. Для юга великое алиби, для севера сокровищница добродетели. Так вот, в 2005 году был в Саранске, в столице Мордовии, на научной конференции, и я задал вопрос местным своим кадрам, от которого они чуть-чуть меня не убили. Вот, я утрирую, конечно. Но ушли от вопроса. Я говорю, стоит монументальный памятник добровольного присоединения Мордовии к России. Я их спросил, насчет добровольного присоединения, как насчет битвы на реке Пьяна при Дмитрии Донском? Понимаете? Вот они, как там в Яшкар-Оле, как насчет черемисских войн, там, понимаете? Про Северный Кавказ вообще молчу, стоят памятники добровольного присоединения Адыгеи и Дагестана. Расул Гамзатов очень хорошо на эту тему прокатывался. Но ему ли не знать, как добровольно присоединяли. Но ведь это и Сибири касается, понимаете? Я всегда говорю, мы, знаете, такой штамп, там американцы индейцев отстреливали, у нас там, понимаете, смотрите картину Сурикова «Покорение Сибири» Ермаков.
Да.
Пушкин, камчатские дела. То есть картина, какая там Америка, какие там индейские резервации, да, читайте, просто читайте, элементарно, там все это описано, причем там тоже это описано без морализаторства, там это обоюдоострая бритва, вот, но это читать надо обязательно, просто, чтобы элементарно жить, не в комнате смеха, понимаете, не в системе кривых зеркал. То есть в этом отношении, я еще раз хочу сказать, не случайно Боротынский, когда разбирал документы Пушкина, вот он потом сказал, открытие, Пушкин мыслитель.
Да.
Не просто повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, а мыслитель. И вот я так понимаю...
Великие произведения философские, философские великие произведения Пушкина...
Ну, видите, Пушкин, в общем, специфически философских произведений, в общем, не писал, понимаете?
Мы говорили, да, это то, что проза, там, повести Белки напекает. Да. Маленькие трагедии.
Да. Ну, видите, мы на эту тему говорили, я сейчас просто скажу. Дело в том, что Пушкин в этом смысле, именно если говорить о философии, он начинает ту линию, которая потом у нас полностью реализуется в Достоевском и Льве Толстом. Ведь, смотрите, в России, знаете, значит, у нас разговор о философии обстоятельно еще впереди, потому что золотой век русской философии, прошу прощения за каламбур, золотой век русской философии – это серебряный век. Понимаете? В эпоху Пушкина у нас был первый русский философ европейского масштаба – это Чаадаев, с которым они были близки. Но забегая вперед скажу, весь XIX век русская философия начнет только формироваться. И формироваться она, кстати, будет вокруг спора западников и славянофилов. У нас об этом в скором времени разговор. А русская философия как мировой феномен – это Серебряный век. Но у нас возникает феномен, который, кстати, очень специфичен для России, но который, в общем, не только в ней был. Это феномен, когда литератор оказывает в своих произведениях заложенные философии на философию влияние больше, чем профессиональный философ.
Философ, да.
Но это самый известный пример в Древней Греции Эсхил, Еврипид и Софокл, конечно. Трагики, которые раньше философов поставили многие философские проблемы. У нас это в первую очередь Достоевский, Лев Толстой. Мы до этого доберемся.
Но
Пушкин...
Пушкина. Да, но то,
особенно что... маленькие трагедии.
Маленькие трагедии. Смотрите, название «Маленькие трагедии».
Об этом весь Пушкин, да.
Но что там творится и что да. там происходит?
Русский экзистенциализм.
Да, трагизмы века, трагизмы...
Да, кстати, без этого, без маленьких...
Всего человечества.
Да, без маленьких трагедий и без «Пиковой дамы» не было бы Достоевского. Просто. Да, это тот эмбрион, из которого вырастает Достоевский. А я сейчас хочу поговорить совсем о малых жанрах в творчестве Пушкина.
А вот еще, если говорить об эпистолярном жанре...
О, это можно, да, это можно да. говорить до бесконечности.
Тургенев, издавая письма Пушкина к его жене, писал: «Едва ли кто-нибудь может сомневаться в чрезвычайном интересе этих новых писем Пушкина, не говоря уже о том, что каждая строка величайшего русского поэта должна быть дорога всем его соотечественникам, не говоря и о том, что в этих письмах, как и в прежде проявившихся, так и бьет струею светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражения».
Ну, вы знаете, я вообще хочу сказать, что эпистолярное наследие гениев любых – это отдельная большая тема, понимаете? Ну, я всегда вспоминаю, скажем, вот впереди переписка Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мек. Это гениальный литературный памятник, понимаете? Скажем, письма Чехова. Вот вы знаете, то есть я могу сказать, что тут, знаете, еще что срабатывает? Дело в том, что в письмах люди такого масштаба дарования и духовности, они имеют еще, помимо того, что они, естественно, у них гениальность хлещет из ушей, понимаете, даже в таких вещах, но главное, что в письмах они абсолютно бесцензурные. Понимаете? Любая проза, выходящая для всех, да. она подвергается или цензуре, или самоцензуре. Хотя бы немножко. Понимаете? Вот, кстати, когда до Чехова доберемся, у него в письмах, во-первых, присущая Чехову вот эта ирония, да. пушкинская, кстати, да, ирония, да, да. линия, по этой линии Пушкин-Чехов четко перекидывается. Вот. И, во-вторых, такая ассоциативность, там такие совершенно, я бы сказал, раскованные образы, причем маленькая деталь, образы, которые являются просто рентгенограммы, энцефалограммы и их внутреннего состояния этого человека, понимаете? Это, я уже не говорю о том, что Пушкин на письмах еще рисунки делал. Понимаете? Вот, была в свое время гениальная девочка-художница Надя Рушева, которая прославилась, помимо всего прочего, иллюстрациям к Пушкину. Но маленькая деталь, если посмотреть рисунки Нади Рушевой и посмотреть рисунки Пушкина, которые в письмах, ну, совершенно ясно, что Надя Рушева гениально стилизует.
Угу.
Она, такого совпадения быть не может, понимаете? Она, конечно, пару раз это видела и положила это в основу своего собственного творчества. Вот, то есть рисунки Пушкина,
да, это, рисунки Пушкина.
Это, они достойны того, чтобы их выставить в художественном
да,
музее,
да,
понимаете?
Да.
И, безусловно, письма, безусловно, вот эта бесподобная лексика, бесподобная ассоциативность. Вот, то есть это, конечно, совершенно ясно, что это неотъемлемая составляющая...
Вообще, как эпистолярный жанр, он же себя потом как-то изжил, пережил. Да?
Но, видите, эпистолярный жанр себя изжил по каким причинам?
Объективным.
Объективным, ну, конечно.
Конечно. Связь и прочее появилась, и надобность...
Ну, это понятно, да. да. Я уже не говорю о том, что письма еще разные почмейстеры читают.
А, вот, да, да.
Знаете, вот вы же помните
как
этот известный...
Как в ревизоре у Гоголя. Открой, прочти, а потом снова закрой.
Так, что Гоголь? Вы знаете, как Александр III избежал покушения, которое на него готовил брат Ленина? Почмейстер письмо прочитал на почте.
Вот так.
То есть читал одно, второе, потом привет, завтра идем царя мочить...
Вот так.
Вот так вот. Понимаете, это такой изумительный эпизод. Гоголь давно в могиле, а дело его живет. Понимаете? И вот сейчас я еще хотел буквально несколько минут потратить, потому что это понятно, да. что наше время заканчивается, на тему Пушкина и анекдот.
Да.
Вообще, вы знаете, я вам скажу, вот я еще и еще раз обращаюсь, причем это к слушателю, и это далеко не только Пушкина касается, это касается любого классика. Вот самый лучший способ, особенно обращаюсь к школьникам и студентам, чтобы избежать занудства, чтобы избежать вот этого вот начетничества, вот взять собрание сочинений и читать с конца.
С конца, да?
С конца, потому что вот
с потом... анекдотов, да?
Анекдоты, письма, малые жанры, это все в конце. Вот знаете, я говорю, ну, у меня есть дома обычное подписное издание 8 томов Пушкина, и у меня есть раритетная книга, все 8 томов в одной книге.
Да-да-да-да. Да,
то есть книга, я говорю, которой можно убить в переулке. Вот. И я почему и вспомнил, что я этот опыт для себя делал. Начал читать с конца. Эффект ударом молнии в бочку с порохом гарантированно. И я еще раз обращаюсь особенно к подрастающему поколению, прививка от занудства будет на всю оставшуюся жизнь. Потому что откроете, и там начнется фантастическая, как-то вот просто фантастическая россыпь перлов. Причем как всегда, супер гениальных, потому что анекдоты короткие. Mm. Но Пушкин их не сам придумывал, они ходили.
Ну, понятно, вот, но он Пушкин, так сказать, их оформлял, собирал.
Конечно. Да.
Это, знаете, он умел их вкусно подать.
Это, знаете, я вспомнил просто по аналогии, отец Александр Мень, когда анализировал записную книжечку Льва Толстого, он там цитировал разных философов разных времен, ну, как бы для подтверждения своих собственных мыслей. И вот отец Александр Мень писал, говорит, меня смутило, что они как бы все стилистически довольно близкие, эти цитаты, а ведь философы-то разные. Я, говорит, не поленился, начал читать первоисточники. Оказывается, Лев Николаевич их литературно гранил. Естественно, привнося немножко свою интонацию. Поэтому, когда мы читаем там Лао-цзы, Руссо, там, не знаю, Будда, Сократ, это все немножко в передаче все-таки великого, так сказать, могучего гения Льва Николаевича.
Да.
Здесь тот же самый случай. То есть это надо читать. Причем это надо читать, знаете, с двух позиций. С одной стороны, естественно, просто наслаждаться какой-то супер гениальной эстетической вот этой вот виртуозностью Пушкина. Вообще, вы знаете, я вам так скажу, вот аналогия у меня проводится, и думаю, что Пушкин сам ее проводил. Пушкин-Моцарт.
Mm-hmm.
Вот Моцарт и Сальери, понимаете, там, как говорится, ничего добавлять не надо. А я скажу своими словами, вот я, когда своим ученикам в музыкальной области по скрипке, им всегда говорю, вот Гайден и Моцарт, два композитора, жившие в одно время, ну, с разницей лет в 20 по времени, друзья, одно направление, одна школа, и, в общем, где-то достаточно схожая стилистика. Но есть один важнейший момент, по которому можно понять, в чем они различаются. Как на картине Рафаэля «Афинская школа». Платон поднимает руку к небесам, а Аристотель пальцем указывает на землю.
Да, да, да.
Так вот, Гайден земной.
Земной.
А Моцарт оттуда.
Ну, поэтому и у Пушкина «он послан нам».
Да, так дело в том, что вся музыка Моцарта, даже самая трагическая, как там «Лакримоза» в «Реквиеме», она все равно вся откуда-то вот...
Оттуда, да, да. Это чувствуется, да, сразу.
То есть это Валерия Новогорская сказала, говорит, «обаяние холодного ангела».
Это музыка небес.
Да. Так вот, и при этом с легкостью, вот это, говорит, бессонница меня моя томила, пришло 2-3 мысли. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Это о Пушкине, понимаете? То есть можно отдельно было бы целую передачу говорить об эстетической виртуозности Пушкина, но тогда вся передача состояла бы за одних междометий. Понимаете? Вот в этом смысле у Пушкина нету проходных сочинений. Почему я и говорю, что читать надо, можно с конца, можно с начала. Понимаете, идет как в многотомнике? Сперва лирика,
да,
потом поэмы, потом Евгений Онегин, потом все драматические произведения, да. Потом проза, потом исторические труды, потом письма, анекдоты и все, о чем мы говорим. Да. То есть можно с какого угодно, можно с серединки, с начала, с конца и так далее. Здесь это, говорю, как у художников Возрождения, я всегда привожу, если у Рембрандта есть гигантские полотна и есть рисунок угольком. Одинаково на любом аукционе дадут миллиарды за то и за другое. Вот. Здесь нет проходного. Это такой уровень гениальности, вот, который, в общем, то есть тут два критерия, или хорошо, или гениально. Все, третьего нет.
Да.
Но кроме того, есть еще другой момент, который, почему это надо именно это читать. Вот письма, анекдоты, малый жанр. Потому что это гениальный срез эпохи и культуры.
Да.
Вот вы знаете, просто для, это почему говорю, что может быть даже для того, чтобы потом понимать Онегина, там крупное произведение, там все прочее, надо сперва вот эту вот плотвицу половить, понимаете, перед тем, как на акул выходить.
Да.
Потому что это дает самый лучший и самый весомый, самый вкусный во всех отношениях, или наоборот, вызывающий желание прорыгаться, так сказать, лицо эпохи, в которой работало. Потому что, понимаете, мы повторяемся, каждый гений, любой, начиная от безымянного автора песни о Гильгамеше в Шумере, там, и кончая, там, не знаю, нашими современниками, если он гений, он живет в двух измерениях. Он в вечности, но если он гений, то он попадет в вечность. Вот. И он, безусловно, ну, как у Пастернака, ты вечности заложник, у времени в плену, он понимаете? Да, поэтому он, естественно, кстати, вот чем должен заниматься педагог по литературе, понимаете? Объяснять общечеловеческое вневременное значение этого человека.
Да.
Да, причем не разжевывать, так сказать, чтобы, понимаете, это все равно, что разжевать продукт и положить человеку в рот, но его стошнит элементарно.
Да.
Он сам должен все вкусовые рецепторы это сделать.
Конечно. Конечно.
И одновременно вводить в эпоху, вводить во все эти вот, так сказать, совсем
тонкости,
да, тонкости и все эти шероховатости, и все углы, в котором жил гений, понимаете? Потому что, к сожалению, понимаете, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы мелочного света он малодушно погружен. Это все равно малодушно, не малодушно, но, понимаете...
Ну вот, друзья, вот на этом мы, наверное, будем заканчивать.
Заканчивать о Пушкине. Понимаете, о Пушкине можно весь год продолжать говорить
бесконечно.
Но нас ждут новые горизонты.
Новые горизонты, вот да. Ну и завершить хочется, из стихотворения «Пророк». «И Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Что, собственно говоря, он и сделал.
И что делают все гении.
Да, вечность, понимаете, то есть слов нет. Ну что ж, друзья, на этом мы о Пушкине вообще, в принципе, заканчиваем говорить.
Хотя я думаю, что говоря о последующих темах, нам несколько раз еще раз придется снова вспоминать тень Александра Сергеевича.
Безусловно, будет где-то какие-то
обязательно
у нас будут какие-то аналогии возникать, и сравнения и так далее. Ну что ж, друзья, сегодня мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» в нашей рубрике «Разговоры об искусстве» встретились с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыкантом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И говорили мы, конечно же, как вы понимаете, об Александре Сергеевиче Пушкине, о его жизни, творчестве и о его великом большом полете. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
Всего доброго.
«Разговоры об искусстве».